Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Смотрите канал «Ищем выход», и, конечно же, эту программу вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо», и это особое мнение правозащитницы Ольги Романовой. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин и рекомендую всем подписываться на канал «Ищем выход», ставьте нам лайки, делайте донаты, как в описании программы есть все способы. Ну а начнем мы, я думаю... Ну, все-таки с вопроса, который мне не очень приятно вам задавать, но тем не менее. Знаете, я себя сейчас чувствую как руководитель бюджетного учреждения, который подчиненным спускает разнарядку. Нужно что-то сказать по поводу дня рождения Путина. И я понимаю, что эти подчиненные, скорее всего, не очень хорошо к нему относятся, но надо так надо. Ольга, что бы вам хотелось сказать в связи с 72-летием?
Я надеялась, конечно, что это прошло уже, но нет. Конечно, хочется, вот искренне хочется пожелать Владимиру Владимировичу очень долгих лет жизни, проведенных лучше всего, конечно, в Киеве. Мне очень нравится, чтобы он провел их в Киеве. Есть такое место Лукьяновка. Мне очень, оно, мне кажется, подходящее для Владимира Владимировича. И чтобы это длилось долго, и чтобы все жертвы войны успели прийти на суд и дать показания. Видите, какая я добрая? Хочется долгих лет жизни, 120 и дальше. У нас пауза в эфире, меня не слышно.
Так, меня, похоже, выкидывало на какое-то мгновение, и я прослушал все, что вы сказали, к сожалению. Это ужасно. Но я не буду, конечно, просить вас повторять. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели все слышали. А повторить это будет, мне кажется, очень сложно.
На всякий случай сделаю звездочку и скажу, что я называла место Лукьяновка. Это такая... знаменитая тюрьма в центре Киева.
Вот, слово «Лукьяновка» я уловил, а остальное вполне можно домыслить. Но смотрите, у нас в связи с днем рождения Владимира Путина всякие детские сады, школы, поздравления свои записывают. Студентов военмеха выгнали на Дворцовую площадь. А вот от ФСИН публичного поздравления не было. Вот как вы считаете, это все-таки какие-то моральные тормоза сохранились в этом ведомстве, и они понимают, что это как-то неуместно? Или не подумали, не озаботились? С чем это может быть связано?
Ну, вы знаете, я читала вчера пресс-релизы ФСИН. Они были посвящены 104-летию, так совпало с днем рождения Путина, каких-то там административных аналитических инспекций. Почему-то 104 года очень были пространные, что они образовались в 1918 году. И день рождения одного из каких-то начальников кавказского, какого-то закавказского ФСИН, тоже были очень пышные поздравления, а с Путиным обошлось. С Путиным обошлось, заключенные не вставали на колени, в отличие от школьников, не выписывали своими телами слово «Путин», там обнимашки, поздравляшки. Этого не было, мне кажется, это, конечно, упущение.
Вот я ждал чего-то от ФСИН, но не дождался. Выходит, вы примерно те же ожидания испытывали от ведомства. Хорошо, а с чем может быть связано то, что зэков отправляют на войну, после чего их объявляют чуть ли не новым привилегированным сословием в России, ветераны все-таки, а вот от поздравления вождю их оставили в покое? Они более свободные, получается, чем некоторые люди на свободе?
Ну, мне кажется, что поздравление от тюремщиков выглядело бы для Путина несколько пророчески, и решили, наверное, тюремщиков не трогать.
Хорошо, закинули вот такую параллель в будущее. Ну и давайте еще несколько вещей, связанных с тюремным ведомством, обсудим, потому что вчера прошла довольно широко новость относительно того, что 16-летнего школьника Арсения Турбина, которого Мемориал считает самым юным политзаключенным в России, ему на момент задержания было всего 15, обвиняется в чем-то связанном с терроризмом, там конкретную формулировку я не помню, что его избивают сокамерники. И, во-первых, может быть, вам что-то известно об этом деле больше, чем было в пабликах, а во-вторых, насколько это обычное дело вообще в следственных изоляторах избиения сокамерников?
Ну, дело в том, что, вы знаете, у меня очень много сообщений о Турбине в личке. В основном они такого плана, что это невозможно читать. Я напомню, что вчера было опубликовано его письмо к матери, где он это все подробно рассказывает. И он говорит, что это уже не первый случай, он летом пережил нечто подобное и надеется пережить и дальше. И избиение это происходит ночью, и, судя по всему, это работает какая-то пресс-хата. Дело в том, что все эти письма, они проходят цензуру. То есть в тюрьме прекрасно знают, что происходит. И раз это продолжает происходить, это поддерживается. То есть это не то чтобы с позволения, а можно сказать и по инициативе сотрудников СИН. И, конечно, читать это невыносимо. Издевательство над... Вот ему совсем недавно исполнилось 16 лет, подростком, и, судя по всему, очень хорошим парнем, да? Что тут можно сделать? Что тут можно сделать? В отсутствии нормальной правозащиты в России, в отсутствии нормального работающего омбудсмена, ну, собственно, генеральша не считается, в отсутствии прокурорского реагирования, я напомню, речь идет все-таки о несовершеннолетнем. Я могу только одно сказать, и, собственно, Артем об этом просит, писать письма. Писать письма, и вы знаете, давайте на всякий случай я повторю адрес. Он в Москве сейчас. Это СИЗО номер 5, Водник, на улице Выборгская, дом 20. СИЗО 5, Водник, УФСИН России по Москве. Турбин Арсений, 2008 года рождения. Напишите ему, пожалуйста, даже если ваше письмо не достигнет адресата, собственно, Артема, его получит начальник Водника. И во всяком случае, он будет знать, что я надеюсь, что сотни людей ему напишут, я очень надеюсь. И ФСИН будет знать, что за Артема переживают сотни людей и в России, и за границей. Он будет знать и постарается, по крайней мере, чтобы хотя бы не было скандала. Да, уже хорошо для начальника СИЗО. Это нужно сделать. Сделайте, пожалуйста. Я это сделала вчера. И, ну, я сама иностранный агент, нежелательная организация, там много-много раз. Я это делаю через волонтеров. Я думаю, что многим проще. Знаете, если вы за границей, вы не знаете, как написать, напишите мне, пожалуйста, в личку, я пришлю инструкцию, как писать из-за границы. В личку, в телегу. Романова, нижнее подчеркивание, Ольга Е.
Об иноагентских статусах еще поговорим, а сейчас я напомню, что в описании программы есть все способы того, как можно помочь. Пожалуйста, не игнорируйте их, потому что наш канал целиком зависит от ваших пожертвований. Большое спасибо всем, кто их делает. Если не получается деньгами, помогайте нам лайками и подпиской. И вот вы назвали это СИЗО «Водник», оно не самое медийное, чаще фигурируют какие-то другие следственные изоляторы московские. Как вообще репутация этого учреждения? Для него это нормально, что в его камерах энтузиасты избивают людей?
Ну, вы знаете, как раз СИЗО «Водник», оно такое более-менее ничего. Я напомню, что в СИЗО «Водник» до отправки в Омск почти 2 года сидел Владимир Карамурза, например. И, в общем, он говорил о том, что ему там удалось достичь каких-то более или менее нормальных отношений с администрацией. И, ну, в принципе, такое СИЗО такое ни шатко, ни валкое. Я бы сказала, что гораздо больше нарушений в Бутырке, в Матроске или в Медведе. Поэтому вот то, что происходит с Турбиным, это, конечно, из ряда вон. И я очень надеюсь, что он сидит в какой-то отдельной камере для несовершеннолетних, но не похоже, не похоже. И, конечно, я призвала бы, ну, кого призвать, собственно, кого призвать провести проверку прокурорскую? Ну, прокурор, он придет и скажет, что все хорошо. Ну, омбудсмен, она придет и скажет, что все хорошо. Да и не придет она.
Ну и исходя из того, что вы говорите, получается, что вполне возможен вариант, что это просто какие-то патриотически настроенные сокамерники сами по своей инициативе действуют, а не по наводке или указке тюрьмы, хотя, видимо, они в курсе.
Вы знаете, это вряд ли. Я могла бы себе это представить 10 лет назад. 10 лет назад такое было. Вы знаете, к политическим, в принципе, относились всегда или с пиететом, или нормально. А вот в 2014 году все как с ума посходили. Вот этот Крым наш и русская весна, она охватила, в общем, все места лишения свободы. И было такое ощущение, что вот русская весна – это такое тюремное достижение, как потом оказалось, так и есть, да? И, собственно, отношение к политзаключенным очень сильно ухудшилось. Они все стали американскими наймитами, марионетками и так далее, и так далее, и так далее. А как раз с войной пришло понимание. На самом деле, очень хорошо пришло. И, собственно, тюремщики прекрасно видят, что война лишает их работы, потому что заключенных практически не осталось. Все прекрасно видят, что гребут людей на войну и из СИЗО, и даже еще до СИЗО, при задержании полиции, и это официально, и полицейским еще за это приплачивают, за каждую такую голову принесенную. И, собственно, и тюремщиков дефицит, даже в Москве, собственно, дефицит кадров 20%, потому что тюремщики тоже идут на войну или на оккупированные территории. Но сейчас, видя все это, надо сказать, что бюджет в СИН увеличен почти на четверть на будущий год. Внезапно такое. При том, что сокращается все. Да? Нет заключенных, нет тюремщиков, все сокращается. Это строительство тюрем на новых территориях в основном. И это в основном обеспечение новых территорий всем самым необходимым, то есть тюрьмами. Тюрьмами и тюремщиками. Ну и чтобы было что воровать, там это тоже всегда все приятно для тюремщиков. А заключенные, они, ну, знаете, заключенные женщины, они очень распропагандированы, очень. Потому что, ну, по ряду причин, по очень многим причинам, в женских зонах и в женских СИЗО нет связи с внешним миром и остается только пропаганда. И, конечно, женщины больше этому подвержены. Мужчины нет. У мужчины все очень цинично. Поэтому я убеждена, что это указание разработчиков, указание оперотдела. И здесь, конечно, речь идет о работе оперативного отдела. СИЗО номер 5. Либо же в сотрудничестве со следствием, а скорее всего под кураторством ФСБ.
Слушайте, а вы такой интересный нюанс сказали, что женские зоны более распропагандированы. А я правильно понимаю, что это может быть связано с тем, что мужчин на воле ждут женщины, а женщин на воле мужчины-то не ждут?
Ну, так было всегда, но при этом, ну, смотрите, дело в том, что, если уж на эту тему отвлекаться, дело в том, что, в принципе, женские зоны и мужские зоны – это, в общем, разные миры совершенно. Если ты знаешь, как устроена мужская зона, это не означает, что ты знаешь, как устроена женская. Там все совершенно по-другому. На женской зоне нет понятий. Нет совсем. То есть понятие – это хорошо или плохо, но это свод правил. То есть это правило. Если ты их знаешь, ты как-то можешь вписаться в жизнь, в тюремную. А ты их, конечно, знаешь, потому что тебя все равно, ну, так или иначе, ими обучат. А в женской зоне каждый сам за себя. Нет понятий, нет правил. И Для женщин характерно то, что, в общем, практически любая женщина больше всего на свете хочет выйти на свободу, потому что есть родители, есть дети, там много чего еще. И у женщин нет там блаткомитетов и так далее. Есть женщины отрицала, вот то, что называется, ну, то есть ведущие себя в любом случае против администрации, они называются жучки. И на самом деле это очень уважаемый в блатной среде слой женщин-заключенных или бывших заключенных. То есть это жучка, это вполне такое слово-то, оно такое суффиксное, но на самом деле оно уважительное. И плюс ко всему, женщин гораздо проще лишить самого насущного, ну, просто по физиологии. Мужчинам отключи воду там любую, там, горячую на неделю, ну, почешется, ну, ладно, там, вот. А у женщин все сложнее. У женщин все сложнее, там, у женщин можно лишить средств гигиены, и она встать с постели не сможет. Ну, просто не сможет. И это все, конечно, учитывается, поэтому с женщинами, ну, невозможно туда пронести мобильный телефон. И в отличие от мужских зон, где, конечно, у всех есть. Несмотря на запреты, все запреты в мужских зонах нарушаются. В женских нет. В женских этого нет. И все, что они знают о внешнем мире, приходит из телевизора и из работы, извините за выражение, воспитательной части. Поэтому, знаете, когда ты разговариваешь с женщинами-заключенными, особенно те, которые вербуются на войну, ты совершенно поражаешься, что у них в голове. А в голове у них патриотические фильмы. Особенно, как ни странно, фильм «Зоя» производства Мединского. Вот мы все хохотали над ним, да, какой нелепый, несуразный фильм. А он не для нас снимался-то. Для них снимался, для таких людей. И они хотят отдать жизнь, как Зоя. Зоя за Сталина, они вот за Путина. Поэтому судьба, например, женщины-политзаключенной, она очень тяжела, она живет в довольно враждебном окружении. И поэтому, например, я вот совершенно преклоняюсь перед политзаключенной Тони Зиминой, которая сидит в Ульяновке в Ленинградской области уже много лет, ее еще до войны посадили за измену родине, у нее огромный срок. И поддерживает ее, собственно, подруги, и папа очень поддерживает. И надо сказать, что, наблюдая за Тоней, она ведет себя так, как будто она не в тюрьме. Она очень многим помогает, она разъясняет, она ходит, говорит, почему нельзя идти на войну. Вот она ухитряется получать информацию, не имея ни мобильного телефона, ничего. Это абсолютно какой-то запредельного мужества и интеллекта человек, Тоня Зимина. И опять же, если уж там писать письма, переписываться, я тоже очень рекомендую переписываться с Тоней Зиминой. Это вот просто полезно для, знаете, для собственной кармы хотя бы. Да? Значит, это колония, ну, просто погуглите в интернете, колония в Ульяновке, Ленинградской области, Антонина Зимина, ее дело очень легко можно найти. Измена родине началось все с того, что она выходила замуж. Мужа ее тоже посадили, но муж сломался. И началось все с того, что на свадьбе каким-то образом был человек из ФСБ, которого фотографии опубликовали, был скандал. Началось все с этого, ну и пошло-поехало. Она получила очень большой срок, сейчас я уже не помню, 13 лет или 14. Не так важно, сейчас она еще и половину не отсидела. И вот что касается, как можно, ей очень тяжело. Но вот можно и так, как она.
А давайте еще об одной политзаключенной тоже поговорим. 8 лет колонии накануне получила 26-летняя жительница украинского Мариуполя Ирина Навальная. И поскольку защита говорит о том, что дело сфабриковано, и ключевой свидетель отказался от своих показаний на суде, сама она говорила о пытках на суде. Вот такое чувство, что человека посадили за фамилию буквально. Хотя она однофамилец, не родственник.
Ровно так и есть. Мы с самого начала занимались делом Иры Навальной. Ее взяли за то, что якобы в день проведения так называемого референдума 2 года назад в Мариуполе она якобы должна была дистанционно подорвать в какой-то райадминистрации, какой-то там какую-то банку, начиненную гвоздями, но не подорвала, а была ли банка, не была ли банка, вообще неизвестно. Ее мама, ее бабушка, мы много с ними разговаривали, они говорят, что, собственно, отчим Ирины был ополченец, и это тоже сыграло свою роль. Ну и сыграла роль, конечно, фамилия. Они переписывались с Навальным перед войной, и тогда, когда еще Алексей был отравлен. Собственно, это было одно письмо и был один ответ. Они интересовались, не родственники ли они, пытались это установить. Нет, не родственники, но переписка была. И, собственно, судя по всему, за это посадили Ирину Навальную. Да.
8 лет.
8 лет. 8 лет – это терроризм.
Ну, вот, я даже не прошу это комментировать, просто мы напомнили еще раз об этом деле и о том, что происходит, и в связи с чем можно эти 8 лет получить, вот за фамилию. Давайте к другим темам, хотя они, в общем-то, все у нас взаимосвязаны. Вы упомянули иноагентство свое, и вот политик Эльвира Вихарева пишет о новации в этой области. К иноагентам предъявили новые требования, и теперь мы раз в квартал должны сдавать отчет в Минюст, в котором, кроме прочего, должны указывать свой номер, да, номер в реестре. Вы что-то знаете об этом? И уже доводилось ли вам этот номер писать?
Нет, вы знаете, я ничего не сдаю с самого начала и не собираюсь сдавать, естественно. Я понимаю, что рано или поздно по этому поводу будет там уголовное дело. Ну, собственно, у меня там уже их столько, что плюс-минус одно, но, в общем, большой роли не играет. И арестовывать у меня нечего, потому что меня все до этого арестовал Дерипаска, который выиграл у меня суд, который... судебные приставы, то есть уже пришли с этим иском. 10 тысяч рублей в день я должна олигарху Дерипаске, и там у меня арестованы все счета, включая пенсионные. Я, конечно, на самом деле хохочу в голос, потому что Дерипаске, видимо, очень-очень сильно нужна моя трудовая пенсия. Ну, я надеюсь, что она поможет ему продержаться.
Слушайте, вы, получается, такой человек, с которого абсолютно ничего взять. Это такой пример.
Удобно.
Да, да, да. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да. Сам вот этот вот момент присвоения номеров, есть в нем что-то концлагерное, не находите?
Ну, безусловно. То есть, ну, во-первых, присвоение звания иноагента – это, конечно, желтая звезда, но и номер – это уже, да, можно татуировочку себе сделать, вот, собственно. Или дождаться... пока вам сделают.
Не дай бог, что называется. И продолжаем из вот таких вот, знаете, новостей с душком, что называется. Накануне Рамзан Кадыров выступил с призывом прекратить вот эту вот практику ограничений в миграционной сфере. И мне показалось очень примечательным, что он призвал российские власти отказаться от средневековых практик. Вот в каком мы мире оказываемся, если Кадыров призывает отказаться от средневековых практик российскую власть? Что это? Как к этому относиться?
Ну, вы знаете, все-таки Рамзан Ахматович – мастер разговорного жанра. Тут нельзя не отметить. И здесь, то есть, Когда кажется, что он говорит какие-то очень смешные вещи, на самом деле нет. Он всегда имеет что-то в виду. А здесь он имеет в виду, на самом деле, очень простое дело. Дело в том, что мы видим, особенно после события в Крокус-Сити в конце марта, ну, и я вижу это, например, по тюрьме и по преступному миру, что пошла борьба с исламизацией. Исламизация преступного мира, например. И был выпущен досрочно на свободу Шакро Молодой, который тут же, надо сказать, принял участие в дележке Wildberries на стороне как раз противоположной Кадырову, да, на стороне мужа. На стороне мужа, собственно, Рамзан Кадыров, а он со стороны... братьев Мирзояна, которые, собственно, тоже езиды, как и Шакро Молодой, как и покойный дед Усаян там, и так далее. Ну, то есть, Понимаете, да, тут...
Да-да-да, тут надо поставить акцент, что Шакро Молодой как раз не принадлежит к исламской религии,
да, и у поэтому... него наоборот, это езиды, у него все наоборот, и, собственно, надо сказать, что и до того, как Шакро Молодого выпустили, то есть была такая история, несколько очень мощных воров в законе приехали из Узбекистана, и их, кстати говоря, связывают с именем Алишера Усманова. И действительно, мы видели, что преступный мир России стал стремительно исламизироваться. Потом мы с вами знаем прекрасно, ФСИН в конце концов обнаружил у себя под носом в тюрьме тюремные джамааты. На самом деле тюремные джамааты образовались с 2009 года, 2009-2010. Они существовали спокойно совершенно 10 лет, и ФСИН в упор не видел. А теперь, значит, обнаружил тогда, когда уже, в общем, и поздно, и начались, пожалуйста, и захваты заложников, и тюремные восстания.
Ольга, а два слова, опять же, ликбез для непонимающих. Тюремный джамаат – это?
Тюремный джамаат – это зеленая зона. То есть это зона, где вор в законе, где смотрящий, где лидер преступного мира, который на зоне. Вообще преступный мир очень религиозный. Давайте вспомним крестного отца, например. Да? Например. Чуть что, мы сразу, значит, в храм, в церковь, да, мы крестим, мы молимся. Обязательно посмотрите на преступный мир русский. Да? Накали мне кольщи купола. Рядом чудотворный крест с иконою. В общем, любой преступный мир, но очень-очень такой верующий, очень религиозный. По-своему, но это такой, знаете, это воровской мир примет, который перетекает вот в это. И всегда обычно, то есть воры в законе были всегда в русских тюрьмах православные, отсюда, собственно, купола, да, как символ русского преступного мира. Потом, когда Саакашвили начал реформу своей тюремной системы, грузинские воры в законе приехали в Россию, они тоже православные. А после агрессии России в отношении Грузии 08-08-08, собственно, начали бороться именно с грузинскими ворами в законе. А свято место пусто не бывает. Ты можешь бороться и убрать лидера, но ты не можешь назначить лидера. И на первый план вышли другие лидеры. Как раз тогда начался ИГИЛ, как раз тогда началась Сирия. И в тюрьмы стали попадать очень сильные исламские радикалы. И они, естественно, подмяли под себя зоны. И именно к ним начали тянуться мирные дикхани, которые были посажены, там, я не знаю, как обычно, за закладки госнаркоконтролем. И они получили там свои 5 лет. И они, естественно, они жмутся к более сильному, потому что они сидят в чужой стране, они сидят в чужой религии, они сидят, часто не зная языка, они сидят без посылок, без всего, и они, конечно, приходят в общак к лидеру, а он такой же, как они, он мусульманин, только он радикальный. И вот через 5 лет мирный дикханин выходит вполне себе радикализированным человеком из русской тюрьмы. И уже сколько раз были конфликты в пенитенциарной системе именно вот на этой почве. Они выдавались конфликтами, там, я не знаю, чеченцы против русских, русские против чеченцев. На самом деле не так. На самом деле это было противостояние вполне себе религиозное, по религиозным мотивам. Более того, вот Суровикина я посмотрела, муфти был последний раз в этой зоне, где очень много мусульман, в 2017 году.
Это зона в Волгоградской области.
Последний раз был захват заложников. И в зеленых зонах они просто не пускают муфтиев еще плюс ко всему. Потому что для них светский муфти недостаточно радикален, и он как бы продался большевикам. Да? Там все очень жестко. И начали бороться только после Крокус-Сити, тогда, когда уже в общем, зеленая зона.
Ольга, подождите секундочку. Давайте вот мы сейчас исторический экскурс закончили, переходим к современности. И здесь я еще в середине программы призову наших слушателей и зрителей подписаться и поставить лайк.
А то ничего не узнаете про
колодец. Через полминуты вернемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Так, я напомню про защитницу Ольгу Романову. У нас, я надеюсь, вы успели поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующие наши программы, чтобы вам приходили все оповещения и напоминания. Возвращаемся в настоящий момент. Мы уже практически это сделали. Вот эти вот слова Кадырова о средневековых практиках и прекращении гонений на мигрантов. Какое место он занимает в этой системе и к чему он это вообще произнес?
Так вот, мы с вами прекрасно видим, что после Крокуса начались облавы очень серьезные на мусульман. Они до этого были, собственно, они до этого были по поводу войны, что надо на СВО, что если вы получили гражданство. Мы видели в Котельниках облавы на переезжие на складах Озона и так далее, и так далее. Сейчас это все приняло массовый характер. И речь уже не идет о вербовке на войну, потому что, мне кажется, уже там всех отловили, всех завербовали, кто получил свежий российский паспорт. А речь идет о выдворении людей, которые там с какими-то нарушениями там, или еще что-нибудь. В общем, сейчас щемят очень сильно мигрантов. А мигранты – это кто? Это выходцы из стран Центральной Азии. А они у нас кто? Они у нас мусульмане. А кто у нас Рамзан Ахматович Кадыров? Человек, который хочет стать, и, в общем, он занимает это место, что и говорить, такого от мусульман патриарха Кирилла. Он хотел бы стать лидером исламского мира СНГ. Но он и так, в общем-то, лидер исламского мира на территории России, давайте посчитаем медальки за защиту веры на кителе Адама Кадырова, да, который сбил Никиту Журавеля в СИЗО. И за это получил сколько медалек, от каких республик? Ну, в общем, вот сами посчитайте. Да? Не меньше 5. Я насчитала, дальше сбилась со счета.
И он хотел... Там общее число уже за десяток перевалил, но там награды не только те, о которых вы говорите.
И, собственно, теперь Рамзан заступается за мигрантов именно из Центральной Азии, то есть братьев-мусульман. И здесь речь идет об этом. То есть он защищает, в общем, людей и веру. Людей и веру, и религию. У нас с вами образовался вот такой вот и формальный, и неформальный лидер мусульманского мира, который живет да, на своей обособленной территории, но, в принципе, под юрисдикцией России. И это Рамзан.
И получается, что теперь в ФСИН создается свой архипелаг, вот этот вот мусульманский, который, собственно, и пытается Рамзан контролировать.
Вы знаете, он уже был создан. Надо сказать, что Рамзан эту тему обходил категорически. То есть он и его сын, да, били там Никиту Журавеля в СИЗО Грозного, который, значит, поджег Коран. А, например, вот в феврале покончил самоубийством Тахирджон Бакиев, узбек с русским паспортом в СИЗО Иркутска. Ну, он якобы повесился, но вообще он до этого писал письма, что он не собирается этого делать, хотя его к этому подталкивают, потому что он был изнасилован, ему проломили голову, сломали позвоночник, сотрудники ФСИН и, собственно, разработчики, то есть заключенные, они все были на скамье подсудимых в момент, когда он повесился якобы, за то, что он молился. И никакого я не слышала голоса Рамзана Кадырова в защиту мусульман в тюрьмах, которым не разрешают молиться. Поэтому здесь Кадыров пока молчит. Сюда он на эту территорию не лезет. Он лезет все-таки на более безопасную территорию мигрантов и вот возвышает свой голос против средневековых практик собственно, поимки их после пятничной молитвы, это именно это имеется в виду, конечно. Да, дайте людям спокойно средневеково молиться по пятницам. Что это за средневековая практика не давать молиться по пятницам и отлавливать после этого дело? Вот, ну, пока так. А в тюрьму он пока не ходит, потому что у него явно есть свои взаимоотношения со ФСИН, иначе бы мы не видели такого количества знаменитых чеченских осужденных, которые отправлены на фронт, но что-то до него не доехали. Самый яркий пример – один из убийц Немцова, который завербовался на СВО и сейчас прекрасно служит кем-то там, видимо, охранником на одном из заводов в Мариуполе, который принадлежит клану Кадыровых.
Очень интересная подоплека, и прямо здесь такая большая заявка со стороны чеченского лидера на распространение своего влияния все на новые и новые территории. Знаете, я тут еще религиозную тему хотел бы продолжить. Вы обратили на это внимание в своем телеграм-канале. Это призыв Минсельхоза молиться и ставить свечки ради урожая. Вот что-то это как-то похоже на те самые храмы-купола, которые вы упомянули чуть раньше.
Ну, на кого еще уповать, чтобы был дождик? В общем, да. Но смотрите, видите, Минсельхоз тоже, значит, пошел по этому пути и призывает ставить свечки, чтобы пошел дождь. Я так понимаю, что это обращение к православным. Урожаев, видимо, Башкортостане, Татарстане Минсельхоз не очень интересует. Ну,
тоже, опять же, интересный нюанс. И я что-то как-то смутился, читая этот призыв, потому что призывают молиться и ставить свечки, а не жить более праведно для того, чтобы дождь был. Ну, ладно, тут кому что. Давайте еще об одной вещи поговорим. Это то, что происходит на Ближнем Востоке. У нас накануне годовщина нападения Хамас 7 октября. И вот это эта атака, она чему, на ваш взгляд, должна была нас научить и чему она нас, может быть, действительно научила? А какие выводы мы можем сделать из произошедшего?
Вы знаете, мне кажется, что она не научила нас ничему, и наоборот, как на мой взгляд, знаете, меня она научила поменьше очаровываться, в том числе западными демократическими ценностями. Я, конечно, очень разочарована Макроном, например.
Почему?
Который как-то совершенно безоговорочно поддерживает только одну сторону, и это не страна жертвы. Это не страна жертвы. И вот эта вот безоговорочность, она меня пугает. Знаете, я живу в Берлине, на Зюдштерн, это Кройсберг, и, собственно, мне надо пройти в магазин мимо метро. Я вышла из дома и обнаружила очень много полиции, необычно много полиции, очень много машин, очень много полицейских. Я прошла мимо метро, подумала, что, наверное, какая-то наркотическая операция, антинаркотическая. И через полчаса я иду обратно из магазина, и я поняла, что происходит. Полицейских стало еще больше. А около метро бродит, наверное, десяток человек в арафатках. Но из них, наверное, половина женщины, европейские женщины в арафатках. И полиция просто стоит и предотвращать. Тут я сообразила, что это годовщина. Это годовщина, и никто не разрешал во время годовщины, собственно, демонстрировать свою победу над Израилем, что, судя по всему, должно было произойти. И стоял рядом человек в жилетке Ордусамт, ну, то есть ведомство по порядку, то есть это не полиция, а это люди, которые следят за порядком, например, чтобы была машина правильно припаркована, например, выписывают штрафы. И он стоял в этой жилетке Ордусамт, но при этом у него под жилеткой была арафатка, и, в общем, человека разрывало, да, у него был разрыв шаблона. Меня она еще одна вещь научила. То, что, вот смотрите, идет третий год уже, там, 2,5 года война в Украине, она не стала для европейцев своей войной, вот лично их войной, лично их драмой, не стала. Да, сочувствуют беженцам, но уже это как-то есть усталость от этого. Оружие поставляется меньше, чем обещают, там, и поддержка это, в общем, больше на словах. Украина для Берлина далеко, вообще для Европы далеко. Украина – это что? Они до сих пор, европейцы, украинцев-то особо не видели. И там, ну, видели там русских, а украинцы, ну, не что это? Ну, поляков видели. А украинцы – это непонятно что. А вот то, что происходит на Ближнем Востоке, оно пролегло через каждую семью, между прочим, европейскую. Потому что, ну, например, не знаю, там, дети входили в один детский сад и с евреями, и с арабами, и с турками. И вот эта вот культура мультикульти, да, берлинская мультикульти, она, в общем, есть везде. И мне вот так молодые немцы объясняли, говорят, ты понимаешь, я вот сейчас должен выбрать между Сарой и Мухаммедом, с кем мне дружить, потому что, ну вот, это выбор невозможный. Мы ходили в один детский сад, мы ходили в одну школу, мы учимся в одном университете, и это прошло через наше сердце, в отличие от Украины. И события на Ближнем Востоке и для американцев, между прочим, и для европейцев, они гораздо ближе, чем Украина. А я не хочу сравнивать войны, какая опаснее. Я не хочу сравнивать трагедии, какая больнее. Да, это невозможно делать. Но я считаю, что война на Ближнем Востоке, трагедия вот эта, конечно, она забирает очень много и душевных сил, и размышлений, и разочарований в людях, и наоборот, потрясаешься мужеством, да, вот эта операция, и хитроумность вот с пейджерами, и ликвидация Насраллы, и потом другого Насраллы, и третьего Насраллы, и так далее. Но, понимаете, вот ядерная бомба, которая все время размахивает то Медведев, то Караганов, ну, собственно, и Путин, который редактирует ядерную доктрину России, это не муляж. Это не муляж. И мир отвлекается. Конечно, это все, это очень важно. Ближний Восток. Я уверена, что рванет в районе Гонконга, Тайваня. Там тоже все не очень здорово. Но ядерная бомба связана с Украиной. И эта война тоже не закончится. Я боюсь, что не то, чтобы мы получили второй Ближний Восток, но, конечно, все войны очень разные. И у каждого своя трагедия. Но и Европа, и Америка начала забывать о том, что ядерная бомба не муляж.
То, что вы говорите, знаете, звучит очень разочаровывающе применительно к вере в людей. Да. Ведь совсем недавно мы чувствовали, что любой конфликт можно решить на дипломатическом уровне, и политики всегда договорятся. А выходит, нет, и чем дальше, тем это нет. Вы сейчас Тайвань упомянули, то есть это еще один регион, который может быть захвачен.
Ну, вы знаете, политики, вот с политиками тоже, это же большая проблема 21 века, потому что мы все живем в 21 веке, а политики живут, вообще политика вся мировая построена на совершенно другом, на партийном принципе, который, в общем, давно себя изжил на самом-то деле. Ведь посмотрите, кто такие современные политики. Давайте посмотрим на вот Байден и Трамп, да, ведь это же было совсем недавно, мы должны выбрать лидера мировой державы из Байдена и Трампа. А что, других нету? А нету. Почему? А куда все делись-то? Да потому что все талантливые, все перспективные, люди, которые где-то искренне болеют за судьбы мира. Они идут в науку, они идут в IT, они идут в космос, они идут в литературу, куда угодно, только не в политику. Потому что политика – это фу. В итоге мы в политике, значит, как вовсе, видим только худших из худших, только те, кто вот остались. Да? Это неправильно. В России был молодой перспективный политик Алексей Навальный. Остались деды. Да, но это вот, собственно, вот так. И мы удивлялись и поправению политика, что полуфашисты приходят, побеждают на выборах. Правильно, потому что политикой заниматься никому не хочется людям думающим. Хочется думать, что мы изменим мир робототехникой, искусственным интеллектом, чем литературой, но не этим. А получается, что изменяют мир они. Люди, которые... Мне очень нравится выражение «деды за гаражами». Оно очень точное. Оно очень точное. Но дело в том, что «деды за гаражами» – это не только Путин с Патрушевым. Это вообще мировая политика «деды за гаражами».
Очень грустно, конечно. То есть, получается, чем хуже политика, тем хуже политики, тем хуже политика, тем хуже политики. И вот в этой спирали не видно ни конца, ни края.
Это самая банальная мысль, что, простите за выражение, нужно дать долгу молодым, да, ненавижу эту фразу, но потому что она какая-то такая, что значит нужно, они сами возьмут. Просто они не хотят. Они не хотят, у них есть по этому поводу свои соображения. Мне кажется, что вот пока поколение старых политиков не вымрет просто естественным путем, ну вот, могут, понимаете, они могут за собой, ты вот один из политиков, которого как раз вчера исполнилось, сколько, 72, 73?
72 пока.
Да, пока. 73-й год пошел, да, в советской власти. Кстати, о поздравлениях и о дедах за гаражами. В свое время наш любимый всеобщее страдающее средневековье, которое мы все знаем и любим, проводил опрос, какой исторический факт вас больше всего потрясает. И с огромным отрывом, вот с миллиардным отрывом, победил исторический факт, что даже Сталин успел пожить при Путине.
Ведь и правда.
Конечно, полгода пожил.
Потрясающе, да. Давайте сейчас мы немножко сменим тему, но перед этим я напомню о том, что нам можно и нужно помогать, и все подробности того, как вы, наша уважаемая аудитория, можете это сделать в описании программы. Там разные способы, как вы можете сделать пожертвование, пожалуйста, выберите какой-нибудь и не игнорируйте их, потому что мы только от вас можем позволить себе зависеть, только от ваших донатов. И большое спасибо вам за то, что вы их делаете. Виктор Бут взялся за старое. Во всяком случае, так пишет американская пресса. Человек долгое время сидел за торговлю оружием, там больше 10 лет в американской тюрьме, по обмену вышел, стал депутатом в Ульяновской области, но, видимо, ему надоело писать законы, потому что, судя по данным американской прессы, я забыл, какая конкретно газета это пишет, опять был замечен на сделке по продаже хуситам оружия. Вот как вы считаете, с чем была связана пауза и почему человек не перевоспитался?
Ну, вы знаете, торговля оружием, конечно, это ужасно, но я вчера почувствовала некоторое удовлетворение, потому что вот сидя на этом стуле и глядя в эту камеру, в этой самой программе, на «Эхо Москвы», я несколько раз, конечно, говорила, когда Виктор Бут выходил, когда вы меняли на американскую двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, что Виктор Бут вернется к старому, обязательно вернется к старому, и, возможно, займет место Пригожина в российской политической элите, когда еще Пригожин был жив-здоров и вполне себе прыгал, но уже попал в опалу. Как раз тогда его и меняли. И я почувствовала некоторое удовлетворение, потому что вот два года почти он сидел тихо, думаю, неужто я ошиблась? То, что он несколько раз показывался на федеральных каналах, играл в «Снежки», чуть ли не в программе, я не знаю, где вот со «Свахой», там какой-то бред был. Вошел в ЛДПР, депутат от Ульяновской области, что-то в этом духе, ну как-то вот ничего, и тихо сидел, тихо. Но вы знаете, потом я как-то, конечно, вспомнила, что человек же просидел почти 12 лет, это называется «отдуплиться». Невозможно сразу после тюрьмы нормально вступать в реальную жизнь. Это кессонная болезнь. Знаете, очень быстрая очень смена давления. Вы знаете, что водолаз с глубины не может подняться очень быстро. У него из-за перепада давления люди просто взрывается мозг, инсульт, люди сходят с ума и так далее. Это очень постепенно делается. Кессонная болезнь послетюремная, она важная. Он отдуплялся. Он отдуплялся, пришел в себя, да, взялся за старое, конечно. Разумеется, взялся за старое. Слушайте, один из лучших спецов в мире по торговле оружием, конечно. Да еще и в России. Разумеется, он взялся за старое. Я думаю, что абсолютно поддерживаемый слева, справа, сверху, снизу, да, давай, давай. Давай, Витя, жми, конечно. Он и вернулся.
Ну, такой специалист не мог остаться невостребованным, конечно, в случае с хуситами. А вот теперь давайте вспомним, что хуситы – это одно из главных препятствий их обстрелы торговых судов, одно из главных препятствий мировому судоходству в районе Красного моря Аравийского полуострова. Если я не путаю географию, по-моему, все это там как раз и происходит. И у меня вопрос к вам. А не стоит ли теперь американцам пожалеть об этом обмене? Потому что, конечно, один человек получил свободу, но взамен вышел на ту же самую свободу такой человек, который ставит под угрозу жизни многих и многих людей.
Понимаете, это вечный вопрос. Это извечный вопрос, а не пожалеем ли мы, что обменяли Красикова, убийцу, да, тоже масштабного убийцу. А не встанет ли его место еще 5 Красиковых? Конечно, встанут. Конечно, встанут. А теперь давайте посмотрим на семью Владимира Карамурзы, на его детей, на его жену, на него, на его самого, на Лилию Чанышеву, на Сашу Скочеленко, на многих-многих-многих еще. И, давайте не будем отдавать Карамурзу, и тогда не будут гибнуть корабли на Ближнем Востоке. Мне кажется, этот вопрос неправильно поставлен. Неправильно поставлен. Не должно быть в России политзаключенных. Если они есть, давайте их спасать, как мне кажется, любой ценой. Любой ценой абсолютно. А для того, чтобы хуситы не получали оружие через Россию, должны работать другие, там, спецслужбы должны работать. Они за это деньги получают из бюджета, у них зарплата такая есть, да, перехватывать оружие, срывать сделки. Ну да, придется работать, да, придется побольше работать. У каждого своя работа. Все не... Ну вот как, обмены военнопленных, Россия, Украина. Давайте не будем иметь военнопленных, потому что военнопленные, например, те, которые, например, из числа заключенных, которые возвращаются в Россию, их не отправляют домой, их отправляют назад на фронт. И они снова берут в руки оружие и снова убивают. Давайте не будем менять. Так же нельзя, да? Нет?
Да, вопрос, наверное, действительно не стоит ставить таким образом, но он волей-неволей возникает вновь и вновь именно в такой форме. Давайте к еще одной штуке, которая получает деньги из бюджета. У нас накануне хакеры поздравили Владимира Путина с днем рождения масштабной атакой на серверы ВГТРК и в интернете даже многочасовой перерыв вещания случился у каналов, входящих в этот холдинг. Но, опять же, неизменно возникает после таких акций вопрос об их смысле. Ну да, ну вот на какое-то время был показан, значит, черный квадрат на экране телевизоров, только в интернете эфирный канал, эфирное вещание это не затронуло. А зачем? А смысл всего этого какой? Ну вот его восстановили, и все вроде как прежде вещает неизменно.
Нет, слушайте... Смотрите, вы вспомнили только ВГТРК, а была взломана еще судебная база. Судебная база – это вообще очень важно, это гораздо важнее, чем все ВГТРК вместе взятые. Что, в ГТРК зафигачили консервы, да, и, ну, консервы, в смысле, новости, которые были раньше приготовлены, и они шли все спокойно, мало кто заметил, по крайней мере, жертвы пропаганды, да, никто ничего не заметил. А вот база судебная, от нее еще можно много чего интересного подчерпнуть. И более того, там была гораздо интереснее картинка. Там было написано «Судный день Владимира Путина». Судебная база была, конечно, лучше. Вот за судебную базу отдельное большое спасибо хакерам. Просто я порадовалась. Конечно, мне было вчера очень неудобно работать, что я работаю с судебной базой. Но, знаете, потерплю. А то, что у хакеров может быть массив информации, недоступный, например, мне и другим там правозащитникам, специалистам, адвокатам, это очень хорошо. Дорогие хакеры, поделитесь, пожалуйста. Нам для работы надо.
Хорошо, а в связи с этим возникает тогда еще один вопрос. Если оказалось возможным сломать судебную базу, то какая участь ждет те данные, которые сейчас требуют у всех авторов каналов с более чем 10 тысячами подписчиков Роскомнадзор? В итоге тот проект, который они спешно отозвали, там был определенный фальшстарт, его раскритиковали за то, что все это будет в открытом доступе. Но получается, что закрытый-то доступ, он не сильно безопаснее открытого.
Нет, ну, конечно, все, что попадает, любые данные, которые попадают российской власти, они, конечно, не то, что не защищены, это, конечно, большой риск попадать вообще в любую какую-нибудь российскую базу. Но это мне хорошо говорить, да, живущим за границей. А живущим в России, вот что делать? Вот что делать? Ну, наверное, все-таки взвешивать. Наверное, все-таки взвешивать. Вы знаете, меня поразили совершенно слова моего хорошего друга, педагога и режиссера Димы Зицера. Я не видела его никогда в таком возбуждении, в таком состоянии, когда его спросили на День учителя вот это вот про эту путинскую идею с 5 лет, значит, детей отдавать, пропагандировать. И он как раз был здесь, на «Эхе Москвы», и вдруг его просто, его взорвало, и он сказал, в смысле надо помогать родителям как-то попытаться, если они оба работают, то как же быть? А говорит, а вот никак, есть самое дорогое, что есть у человека, есть дети. Есть дети, нельзя их отдавать, нельзя. Да, уходите с работы, да, уезжайте из страны, да. Понятно, что не все могут уехать, что есть очень многие обстоятельства, и пожилые родители, и, хорошо, старые собаки, я тоже очень хорошо понимаю, например, ни в коем случае нельзя бросать. И так, ну, говорит, ну, есть дети, которых по-любому надо спасать. Есть вещи, которые, да, вот просто, ну, важнее всего на свете. Что значит, ты не можешь бросить работу? Значит, пусть он ходит в детский сад, а дома мы это все как-то будем убирать. Нельзя это убрать, надо спасать. И это все его цитаты от Димы Зицера, обычно очень спокойного человека. И я подумала, черт возьми, действительно, он прав. А вот есть вещи, мы же тоже все время пытаемся сказать друг другу, что вот уехавшие, оставшиеся, ну, надо понимать, да, есть трагедия уехавших, есть трагедия оставшихся, что ты вынужден смиряться с тем, что ты там должен отдавать личные данные, должен их раскрывать, должен ходить, получать номер иностранного агента, должен сдавать отчетность, должен делать…
Ой, Ольга, а у нас время.
Но есть предел. Есть предел временной в том числе.
Большое спасибо. Особое мнение Ольги Романовой. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.